Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Мая в Петербурге закончился суд над искусствоведом и экспертом с мировым именем Еленой Баснер. В июле 2009 года через посредника Леонида Шумакова коллекционер Андрей Васильев приобрел картину известного русского импрессиониста Бориса Григорьева в ресторане. Картина имела якобы безупречный провинанс. По словам Леонида Шумакова, она была из коллекции генерала Тимофеева, которому, в свою очередь, попала из коллекции русского собирателя авангарда начала 20 века, издателя, купца, банкира и библиографа Александра Бурцева, расстрелянного в 1938 году, а к Бурцеву непосредственно от автора. Экспертизы Андрей Васильев не делал, картину приобрел за 250 тысяч долларов. В марте 2010 года, когда картина была отправлена на выставку в Москву, оттуда пришло сообщение о том, что она уже побывала на экспертизе в центре Грабаря, и там определили, что это подделка. Андрей Васильев стал выяснять у Леонида Шумакова, откуда эта картина. Тот ответил, что она от известного искусствоведа, эксперта аукционного дома «Буковскис» Елены Баснер. Она отказалась сообщить Андрею Васильеву, откуда получила картину. Это стало известно только после того, как Елену Баснер вызвали на допрос в антикварный отдел полиции, куда обратился Андрей Васильев. Картину ей якобы привез из Сталина гражданин Эстонии Михаил Арансон. Более того, к тому времени выяснилось, что оригинал картины Бориса Григорьева в ресторане хранится в Русском музее, и фото с нее 80-е годы было опубликовано в каталоге, редактором которого была Елена Баснер. Пытаясь возвратить деньги и, главное, добиться справедливости, Андрей Васильев в течение нескольких лет обращается в правоохранительные органы, и лишь после беседы с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным возбуждают уголовное дело, проводят проверку в Русском музее, где тоже находят основания для возбуждения двух уголовных дел, а искусствоведа Елену Баснер обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе неустановленной группы лиц. Ее заключают под стражу, а потом, после протестов общественности, помещают под домашний арест. Процесс продолжался более двух лет, и вот итог. Судья Анжелика Морозова полностью оправдала Елену Баснер. Не было установлено юридически значимых фактов, было оглашено в приговоре, достаточных для вывода о виновности подсудимой. Каждое из доказательств, проводимых стороной обвинения, носит либо характер предположений относительно того, как должны были бы развиваться события с точки зрения стороны обвинения, либо прямо опровергается исследованными доказательствами. Конец цитаты. Не так часто можно услышать оправдательный приговор в российском суде, да еще и при том, что обвинение просило для Елены Баснер 4 года колонии поселения и штраф 500 тысяч рублей. Мы встретились с Еленой Баснер на следующий день после приговора.
Вообще, во всей этой истории, которая, будем говорить, завершилась, для меня так и осталось очень много лакун, очень много непонятного. Потому что я же тоже сидела в процессе и слушала всех, и слушала, в частности, и потерпевшего, который очень много скрыл. Ну, пусть это остается на его совести. Куда он потом продал эту вещь, кому он потом продал, как он оказался перед этими людьми в чудовищной ситуации, так сказать, грозившей ему, я уж не знаю чем, если он так решил выбрать вот слабое звено меня и решил, что вот либо перекинуть на меня все это, сделать меня ответчицей за все, про все, за собственную ошибку. Я сейчас скажу абсолютно бредовую такую идею, я не знаю даже, стоит ли ее оставлять вот в этом интервью, но иногда у меня было такое ощущение, что, знаете, и я вот оказалась как раскрученная какая-то, как щенок, завязали глаза там и раскрутили, вот тыкается сюда, тыкается туда, не знаю. Я сделала колоссальную ошибку, то, что действительно я на веру вот приняла эту картину, но я же собиралась сделать все, что дальше требуется, ведь речь у нас шла о том, что я даю заключение. Я начала с этого, я для этого приехала к этому издателю Шумакову купить альбом и начать планомерно с этой вещью работать. Я бы, в конце концов, проверила бы вот и у Тимофеевых, и посмотрела бы все. Я бы вспомнила, наверное, или не знаю. Это все сослагательное наклонение, что эта вещь находится в Русском музее и так далее. Никакого бы дела не было. То, что мне инкриминировалось идиотским образом, что я достоверно знала, что вещь в Русском музее, сколько раз я слышала эту фразу. Боже мой, где тут логика? Я не самоубийца, я не идиотка полная. Я в другом отличилась, конечно. Не знаю, что это был морг какой-то, когда поверила, вот, что это вещь. Но действительно, я же не сумасшедшая, чтобы так. Единственный был бы вариант, если бы я знала или вспомнила, что вещь в Русском музее, это сказать, вы знаете, мне очень нравится ваша работа, ну вот, пожалуйста, есть Русский музей, там есть эта вещь, пожалуйста, туда, и там изучайте, пускай вам там дадут заключение в сравнении с... Как-то я оказалась в ситуации какой-то, причем, конечно, я себя виню, но не в том... В чем меня обвиняет Васильев, кстати, прекрасно меня знал и прекрасно знает, что я не мошенница. Вот уж кто знает это, так это он. Никакими мошенническими махинациями никогда не занималась.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня наша передача посвящена только что закончившемуся судебному процессу над искусствоведом, всемирно известным экспертом Еленой Баснер. Справедливости ради мы поведем выдержку из нашей беседы с коллекционером Андреем Васильевым о том, почему необходимо проводить судебное расследование этой истории. Эта беседа состоялась несколько месяцев назад.
То, что случилось с Еленой Вениаминовной, это большое несчастье. Я это так воспринимаю, я не хочу злорадствовать и прочее, просто потому что совпали как-то звезды, что эта вещь когда-то она все-таки принимала, что эта вещь находится в запасниках, что она и она же при этом ее продавала, и она выдумала, или ей показалось, или что-то там, провинанс. Она получила деньги и отдала эти деньги неизвестно кому. А этот неизвестно кто даже не пересекал границу Российской Федерации в этот период. Понимаете? Ну, невозможно это все игнорировать. Это только в суде мы можем выяснить. И вот мы сталкиваемся опять с тем, что, казалось бы, слушайте, ну вот мы слышим, что это мне оппонируют интеллигентные люди. Но почему такое резкое отрицание вызывает у них сама идея суда, идея права? Где же еще, кроме как в суде, выяснять такого рода обстоятельства? Каким образом мы еще, кроме правовых каких-то механизмов, можем это все понять? У нас опять это все утонет в каких-то журналистских малопроверенных версиях, каких-то, значит, обвинениях и прочем. Я никого не хочу обвинять. Я хочу, чтобы вот тихо, спокойно, вот как это и происходит, без спешки, там, на протяжении года пускай, но в суде каждый этот фантик разворачивался, и мы видели, что происходит. Тогда, может быть, мы выйдем и на людей, которые за этим стоят. Потому что, конечно, за Еленой Вениаминовной кто-то стоит. Я могу высказать только версию. Я безусловно убежден, что это какие-то люди, от которых она эмоционально или каким-то иным образом зависит. Может быть, она их боится. Может быть, она их любит. Я не знаю. Но другого объяснения у меня нет. Но все эти вполне уважительные, так сказать, основания, они не являются препятствием для того, чтобы нам не судиться. Никто не хочет ни мести, ни крови, но мы должны этот вопрос даже вот для нашего города Петербурга и того же Русского музея дать на него ответ, потому что другой возможности у нас не будет.
Коллекционер Андрей Васильев сразу после вынесения оправдательного приговора заявил, что будет его опротестовывать.
Я считаю, что Елена Вениаминовна была осведомлена о том, что в Русском музее находится оригинал этой вещи. Понимаете, я же не могу игнорировать факт ее подписи, то, что она подписывала. Мы не можем игнорировать целый ряд объективных моментов, которые наличествуют в этом деле, и никуда от них не деться. Второе обстоятельство – это, конечно, господин Ранцо. Ну, я не очень понимаю, каким образом человек, который не пересекал границу, мог вручить Елене Вениаминовне картину, получить за это деньги. И есть, как это называется, нуль транспортировка или телепортация, но, к сожалению, еще люди не владеют в широких масштабах этими качествами. Но мои дальнейшие действия лежат в рамках российского законодательства. Наверное, мы будем обжаловать это решение, потому что у нас, на наш взгляд, довольно много фактов, которые не нашли разрешения в том приговоре, который мы здесь слышали. А кроме того, ну вот не знаю, на мой взгляд, в нем были субъективные моменты, которые именно субъективно толковали такие факты, от которых просто невозможно уйти в сторону, отказаться. В конце концов, мы боремся с подделками, а не с Еленой Вениаминовной, вы понимаете. Елена Вениаминовна – милый человек. Я очень рад, что временно она вот освободилась от такого рода обвинений. Но посмотрим. Поймите, что это же не личное обвинение. Если вы думаете, что проблема подделок является каким-то вот таким маргинальным явлением, это не так. Это очень важная проблема. Как видите, здесь звучал музей, что называется, во весь рост.
Обратите внимание, в заявлении Андрея Васильева опять упоминается Государственный русский музей. Елена, у вас не складывается впечатление, что Андрея Васильева больше претензий к экспертам русского музея? Ведь они тоже ошибались. Например, в экспертизе двух рисунков Бенуа и Судейкина, принадлежащих писателю Константину Азадовскому, которые они признали подделками. Позже в других искусствоведческих учреждениях эти рисунки были признаны подлинными.
Мне это очень трудно комментировать. Я относилась и отношусь к своим коллегам с огромным уважением. Я уверена в их абсолютной порядочности, в их абсолютной честности. Я их знаю много лет, много-много-много лет. От ошибок никто не застрахован. И вот это то, что вы упомянули, историю с Константином Марковичем Азадовским. Но в данном случае мне казалось, и я продолжаю это утверждать, что была совершена сотрудниками ошибка. И более того, они, ну, ее не признали, как бы. Но это другой совершенно разговор. Почему Андрей Васильев как-то решил, видимо, меня использовать как какой-то пусковой крючок, что ли, вот в этой ситуации, а на самом деле ему был нужен русский музей, я этого комментировать не могу. Я не знаю.
Елена, а сколько лет вы знакомы с Андреем Васильевым?
Ну, мы были знакомы, когда он вышел из тюрьмы, с 80 какого-то года. Вот у меня такое ощущение, что за Васильевым вот кто-то стоит, какой-то кукловод. И, наверное, вот за теми людьми, которые... Я говорю, я сейчас такую версию, которые мне принесли эту работу. Вот какие-то кукловоды. Я однажды даже, знаете, в бессонных ночах думала, вот сидят эти кукловоды с одной стороны и с другой стороны, где-нибудь в Москве или где-нибудь в роскошном каком-нибудь месте, и хохочут во всю глотку, что вот так вот стравили, что вот это сделали, что вот показали, вот вам ваши там дутые эксперты, репутации, вот это все, вот мы выносим все это дерьмо на божий свет, да? А потом вдруг у меня еще, ну это уже под утро, а вдруг это один человек вообще, вот. И тот, и другой, понимаете? Ну, глупость какая-то, я сейчас говорю какие-то вещи, наверное, не для произнесения, но меня это, как человек, которого использовали вслепую, я раздражена до последнего предела, я не знаю, что это было, что за морок был, вот вообще с этой вещью. Я же помню ощущение свое от нее. Безупречная работа. Безупречная. Вот у меня не было ни малейшей тени сомнения. Но я только-только начала думать, где вот я видела ее, да, наверное, там, да, вот надо проверить. Да. И в этот момент Шумаков просто, он звонил мне по 380 раз в день. А будет продать? А что? А вот когда? А вот когда можно? Он же просто каждую секунду обрывал телефон. Они же этого хотели. И на себя я, конечно, очень зла.
В своей недавней беседе я задал коллекционеру Андрею Васильеву вопрос, не пытается ли он бросить тень на Государственный русский музей, столь долго добиваясь судебного разбирательства. А он действительно добивался его несколько лет. Вот что ответил Андрей Васильев.
Я с огромным уважением отношусь к Русскому музею, как к ведущему музею национального искусства, но я при этом считаю, что совершенно недопустимо, когда такого рода ситуации периодически возникают. И это не моя вина, это моя беда, что я оказался вовлечен в эту ситуацию. И у меня, собственно говоря, было два выхода. Один выход – это просто помолчать, что называется, а второй выход – это вот как-то пойти в полицию, пойти в суд и прочее. Но что значит промолчать? Промолчать – это это значит находиться постоянно под угрозой, что мои дети потом будут невольно вовлечены в продажу этой подделки. Каким-то довольно опасная вещь, и нужно, чтобы она была разъяснена. Тем более, что когда я начал вот так это как-то раскапывать потихонечку, шаг за шагом эту историю, чем дальше я шел, тем больше было сопротивления на начальном этапе, на уровне района там и прочее, не со стороны антикварного отдела. Там как раз было понимание, что это важная история, которой надо заниматься. А так мы все время выигрывали суды по поводу незаконного бездействия. У меня есть, допустим, постановление суда, такое письмо в адрес ГУВД на имя Умнова, где судья пишет, что такое ваши сотрудники прячут материалы. И это длилось год и два месяца, то есть такое противодействие. Несмотря на то, что, вот как это парадоксально, сверху были письма, что да, есть состав преступления, ну вот как я вам описывал, от него никуда не деться. При всем уважении к участникам он есть. И как минимум, чтобы разобраться там, в оттенках умысла, нужно понять, нужно как-то произвести расследование. Железный блок. Я пытался это сделать через гражданский процесс. Блок. Письма там Мединскому и прочее. Я вам могу показать письма ответные, там, которые писал Русский музей, что я развязал клеветническую кампанию в прессе. То есть я уже вообще одной ногой где-то между там какими-то оппозиционерами нахожусь. Хотя я живу своей собственной жизнью. Понимаете, я себя не идентифицирую ни с каким чиновничеством, ни с, так сказать, вот у меня язык не поворачивайте назвать это интеллигенцией, потому что это четкое деление на наши и не наши. Вот есть наши, и они могут делать все, что хотят. А есть не наши, и нам наплевать. И получается, что я-то в этой ситуации кто? Но я – это я. Я должен делать то, что я считаю нужным делать.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня наша передача посвящена только что закончившемуся судебному процессу в Петербурге над искусствоведом, всемирно известным экспертом Еленой Баснер. Елена, появилась информация о том, что после начала вашего судебного процесса некоторые коллекционеры в России перестали приобретать произведения русского авангарда и стали собирать картины западных художников.
Слава Богу! Наконец-то!
Почему?
Ну, потому что эта область, я об этом писала многократно, говорила многократно, эта область дискредитирована, к несчастью, не в академическом смысле. В академическом смысле появляются и продолжают появляться замечательные книги. А, кстати, наравне с ними появляются книги, которые без дрожи в руки нельзя взять. Я знаю издание, но не буду уж сейчас говорить. Но могу вам показать, я сделала закладки на фальшивых вещах. И у меня эта книга теперь топорщится, как ёж.
Фальшаки?
Абсолютные. Уже авторизованные во вполне такой солидной академической монографии. Я не говорю о выставках, чудовищной выставке этой в Италии, как и последнее, что я успела выкрикнуть в декабре 2013 года вообще. Опомнитесь, что творится. Выставка, где нет ни одной подлинной вещи. Такая же выставка в Турку.
А можно как-то изменить эту ситуацию?
Нет, она необратима. Мы уже прошли точку невозврата. Не надо было бы обольщаться. Работ абсолютно подлинных. Это такие редчайшие. Вот, ну, это не к вопросу о русском авангарде. Григорьев не относится к русскому авангарду. Он относится к русскому модернизму. Если уж говорить какими-то терминами. Но вот появление большой хорошей вещи, вот это вот такой момент счастья. Конечно, были на моем веку такие моменты и с русским авангардом, но пальцев двух рук уже хватит. Это за всю экспертную деятельность. Все остальное фальшивое, 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 чудовищно фальшивое. Потом это расползается, как рак. И, кстати, сказать фразу о том, что там от какого-то коллекционера я слышала, он говорит, он мне звонит и говорит, тебе нужны там 3 Кандинских и 4 Малевича. Эта фраза была сказана, мне кажется, я еще работала в Русском музее. Забудь мой телефон, вот больше не звони мне. Эта область чудовищно обгажена. Ситуация чудовищная, но уже необратимая. Это мое мнение. Мои занятия авангардом, я ведь начала этим заниматься... Только, во-первых, я этим интересовалась очень сильно еще студенткой, причем студенткой Академии художеств, когда нам запрещали курсовые работы даже по Павлу Кузнецову, понимаете, тогда, в то время. Когда я пришла в Русский музей, я хотела заниматься только этим. Ну, слава богу, был рядом Евгений Федорович Ковтун. Может, я и повторяюсь, в этом была такая тайная свобода, вот тайное узнавание, вот какое-то было секрет и протестное состояние, конечно, понимаете? Вот это все-таки строилось на таком сопротивлении внутреннем. А когда туда хлынули все, мне это потихоньку-потихоньку переставало быть интересным. Вот я, например, почти всерьез однажды сказала, что, боже мой, как было бы хорошо заниматься творчеством Поленова. Ну, это уже глаз уже устроен не так.
Елена, а что вы собираетесь теперь делать после окончания процесса?
Я категорически ухожу из этой области. Да, я сейчас занимаюсь переводами. К большому сожалению, у меня только английский, но зато свободный. Я очень жалею, что за годы, что я работала у Буковских, шведский у меня остался в таком пассивном состоянии. С удовольствием переводила бы какой-нибудь скандинавский нуар. Меня уже спросили, что Буковский там «Ликование», и они хотят со мной связаться. Я говорю, нет.
Можно ли представить себе, что существуют какие-то люди, которые стремятся всеми силами разрушить экспертное сообщество искусствоведов в России? Кому это надо?
Я не знаю, кому это надо. Это не ко мне вопрос. Но я знаю, что вот такая как бы тенденция опорочивания культуры и людей культуры. Тенденция эта такая прослеживается. Это же все вокруг. Я не говорю сейчас о себе. Я сама не нравлюсь себе в этой ситуации. Я не говорю. Я во многом сама виновата. Не в том, в чем была обвинена в суде. Вот только это вот я могу сказать. Но я себе очень многого не прощу. И я даже решилась вообще... Я буду жить на пенсию, понимаете? Ну, но я не возьму больше в руки ни одной картины. Ни за что. Очень хорошую фразу мне сказал один из моих друзей. Говорит, вот мне нравятся люди, Елена Вениаминовна, которые здесь и сейчас могут говорить два слова. Навсегда и никогда. Ну, может быть, он прав. Другая моя подруга, очень хороший искусствовед, сказала мне, ты должна к этому вернуться, у тебя там глаз, там, не знаю. Да. Я говорю, ну вот представь ситуацию, что пианисту в несчастный случай отрубило пальцы. Ну, ему как-то приделали культяпки и говорят, ну, возвращайтесь к профессиональной деятельности, вы же такой прекрасный музыкант. Вот для меня вот эта вся история... Это обрубление того инструментария, которым я владела, когда занималась профессионально там, не экспертизой, но просмотром картин, выражением своего мнения и так далее. Уже за время суда мне объяснили, что экспертиза – это другое. Это грустно, это да, но у меня была, по-моему, я это тоже уже говорила, извините, если повторюсь, у меня была изумительно счастливая профессиональная жизнь. Изумительно счастливая. Вот то, что я начала этим заниматься в конце 70-х, в 90-е это все так распахнулось для меня. И международные конференции, и поездки, и я была в стольких странах, и вообще это был новый какой-то, ну вот как древние говорили, я не помню дословно этого, но смысл в том, что даже если тебя из колодца вынесло на поверхность, ты не обольщайся тому, что творится вокруг, ты рой глубже. Залезай, вот я сейчас жалею, я так выпорхнула на поверхность, так распахнулся весь мир, думаю, боже, какая красота. Надо было, наверное, рыть глубже. Я имею в виду профессиональный свой опыт.
Вы слушали программу «Петербург свободы». В ней участвовали искусствовед Елена Баснер и коллекционер Андрей Васильев. Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.